Глава 17. Старый знакомый. Джону не терпелось вернуться в Альбион. Предстоящая переправа не вызывала у него, ей-богу, никакого воодушевления, но этот остров оказался местом, которое он впервые за долгое время, не испытывая внутреннего сопротивления, назвал домом. Альбион предоставил Джону защиту, когда он был до того сломлен, что боялся никогда уже не собрать себя из обломков заново. Дал он ему и признание, которого Джон страстно желал еще в другом мире, подарил и женщину, которая его обожала. Кому какое дело, что она любит не то лицо? Столько оснований чувствовать себя абсолютно счастливым. Почему же он по-прежнему несчастлив? А счастья просто не существует. Обычно такой ответ заставлял замолчать внутренний голос, задававший этот и подобные ему неприятные вопросы, но Джон и так был мастером пропускать их мимо ушей. Его возвращение будет отпраздновано с помпой. В конце концов, он везет ответ, на который Уилфрид Альбионский и надеялся. Джону льстило, что на него возлагает надежды король. И присутствие охранника в форме — закономерное следствие его положения, даже если подчас и раздражало, но все же успокаивало. Этим июньским утром от одного из них так сильно пахло чесноком, что Джона подмывал отвернуться, когда тот через окно кареты сообщил. До Калиаса еще без малого 3 часа езды. Из Дункерка паромы в Альбион ходили гораздо чаще, однако Джон настоял на том, чтобы переправляться в Калиасе. Дункерк во Фландрии, который уже 2 месяца как оккупирован гойлами. Командовавший телохранителями Джона офицер с нисходительным тоном пытался убедить охраняемую мишень, что даже гойлы подчиняются международным законам и вряд ли станут нападать на конвой альбионского короля. Но Джона мало волновало, считает ли его молодой офицер трусом. Он и сам себя им считал, хотя 4 года плена, разумеется, оправдывали его осторожность. Фландрию захватили легко после того, как поставка оружия из Альбиона оказалась на дне моря. Так странно. И флагманский корабль, и потопивший его самолеты спроектировал Джон, будто сам с собой в войнушку играл. За окнами кареты тянулись луга и яблоневые сады, и Джон решил пока не думать о политике. Лотарингия — ослепительно красивая страна, а еда и напитки здесь гораздо вкуснее, чем в Альбионе. Даже Морш тайком нанял шеф-повара из Лютеции, а свои запасы лотарингского вина хранял чуть ли не строже, чем сокровищницы. Джон открыл корзину, которую собрали ему в дорогу слуги горбуна. Гусиный паштет, слегка приправленный лебединым жиром, соловьиный мед, слоеные пирожки с улитками, фаршированные ведьмины лягушки, мильфей со съедобным сусальным золотом. Сноска. Мильфей. От французского «мильфёе» — 1000 листов. Десерт французской кухни на основе слоеного теста с кремом в виде пирожного или торта. Откупорить бутылку красного вина в тряской карете казалось нелегко, но уже первый глоток стоил затраченных усилий. Слуги даже положили ему в дорожный сервиз хрустальный бокал, обернув ткань из лотарингского льна. Жаль только, что в темно-красном вине Джону померещилось востроносое лицо Арсена Лилу. Джон залпом выпил вино, словно так можно было смыть это воспоминание.
«Очевидно, секретные службы короля Уилфрида не столь всеведущие, как принято думать. При разгроме Альбионского флота Джекоб бесшабашный выжил».
Сыновей у него по-прежнему 2. Ладно, об Уилле, признаться, он думал нечасто. Его любимцем всегда был Джекоб, а у Розамунды — Уилл. Джон женился на ней из-за ее семьи, ее выдающихся предков, а когда все-таки влюбился, было слишком поздно. Не то чтобы Розамунда его разлюбила, но как любить, если без конца разочаровываешься? А он ее разочаровывал, ее и самого себя, снова и снова. Джон никогда не был тем мужчиной, которого она в нем видела. Еще вина. К черту воспоминания, к черту ее лицо. Он все еще слишком хорошо помнит его. Ему снились сны, и в этих снах он мирился с ней, и она была все такой же юной, как в день, когда они впервые встретились. Господи, бутылка уже наполовину пуста. И что? Все равно на корабле его вытошнит за борт. Джон согнал с носа муху. Его пальцы еще помнили другой нос, чуть более мясистый, более прямой. Кто бы подумал, что его новое лицо однажды проведет даже сына. Карета остановилась так резко, что Джон залил вином сшитую на заказ рубашку. И это он тоже обсуждал с горбуном. Прогресс требует хороших дорог. Соскребая с колен гусиный паштет, Джон ощутил, что от страха у него онемели руки. Выстрелы. Съежившись, Джон осторожно выглянул из окна. Солдат, от которого пахло чесноком, лежал возле своей лошади с развороченным пулей лицом. Других видно не было. Джон трясущимися пальцами рванул из плечевой кобуры револьвер. Он усовершенствовал его, хотя внешне это не бросалось в глаза, но все равно мог сделать не больше 6 выстрелов. Подъехавший к карете верхом молодой человек в добротном сюртуке мало походил на грабителя с большой дороги, но, возможно, он был из тех, кто, роскошно одеваясь, называет себя защитниками бедняков. Путешествовать в карете было небезопасно что в Лотарингии, что в Альбионе, и Джон уже дважды попадал в руки этой гильдии. Много лет он безуспешно убеждал маржа поднять налог на финансирование вооруженных патрулей. «Месье Брюнель!» Целясь ему в голову, незнакомец отвесил изящный поклон. «Тири уже к вашим услугам!»
«Месье Брюнель! Они знают, кто он. Это плохо. Убери пистолет, Джон!»
Стрелял он сносно, но быстрой реакцией похвастаться не мог. «Выкуп!» Конечно, именно это ему нужно. Знаменитый инженер, превративший Альбион во флагман современности. Во рту у Джона пересохло. У него всегда была физическая реакция на страх. Он собрался открыть дверцу, хотя едва чувствовал собственные ноги, но юный разбойник покачал головой.
«Оставайтесь на месте, месье. Изменился только маршрут, а карета будет та же».
Грабитель с большой дороги, бегло говорящий по-альбионски, хотя и с сильным лотарингским акцентом. Месье уже был так юн, что бриться ему явно потребуется еще не скоро, но его самоуверенность свидетельствовала о некотором опыте на поприще разбоя. Человек, появившийся рядом с уже, выглядел значительно старше и куда менее опрятно, но одет был не хуже. Очевидно, грабежи на дорогах — дело прибыльное.
«Сядешь к нему в карету», — приказал он юноше. «Но смотри, чтобы не пытался выпрыгнуть».
Тири уже повиновался. Он поднял с пола пистолет Джона и сел напротив пленника. Снаружи доносились и другие голоса, но Джон не понимал, сколько их. Время и место для нападения они выбрали удачно. Даже на полях не было ни души. За изгородью траву, которая красила кровь мертвого солдата, паслась равнодушная ко всему происходящему корова, а вдали, словно доводя до совершенства обманчивую идиллию, звонил церковный колокол. Карета развернулась, и Джон увидел в дверное окошко кареты, как двое мужчин оттаскивают с дороги еще одного из его охранников. Похоже, такого же мертвого, как и первый.
«Куда вы меня везете?»
От страха тело Джона не только немело, но и выделяло постыдно много пота, но сознание оставалось, как правило, на удивление ясным. Вот и теперь, словно отделилось, бросив труса, который, дрожа и потея, глядел в дуло револьвера в руках у мальчишки. Тири уже прикурил сигарету. Моду на них в Лотарингии вел горбун, но по запаху это отличалось от тех, что курил король. Листья ведьминого папоротника, если Джона не подводило обоняние. В лотарингских лесах они повсюду. По мозгам бьет, мало не покажется.
«Едем во Фландрию», — сказал его охранник. «Вижу, вы запаслись провиантом. Он вам понадобится, дорога предстоит долгая».
Ничего больше он не сказал, как бы Джон не расспрашивал. Судя по доносившимся снаружи голосам, не все его похитители говорили с лотарингским акцентом. Один раз Джону послышался ломбардский. Их предводитель, похоже, был родом из Ливонии. Границу Фландрии они пересекали ночью. Увидев за шлагбаумом солдата Гойла, Джон едва не высунулся из окна, чтобы умолять о помощи лотарингских пограничников. У Гойла была гранатовая кожа, обладателем которой приписывают очень переменчивый характер. Гранатовым Гойлом был один из его тюремных надзирателей.
«Прекрати, Джон. Твои похитители — люди.
Но зачем они привезли его во Фландрию?» Постовой на лотарингской стороне границы со скучающим видом заглянул в карету и взмахом руки дал похитителям Джона знак отправляться. Наверное, Джону все-таки стоило закричать, но предостерегающий взгляд юноши-охранника остановил его. Тири уже перекинул через руку с револьвером куртку, однако Джону несложно было вычислить, что дуло под ней направлено ему в живот. Однажды Джон видел, как умирает человек, которому выстрелили в живот, один из военнопленных, работавших на подземных гойльских фабриках. Нет, он не позвал на помощь. Он даже сумел посмотреть гранатовому Гойлу в его золотые глаза.
Джон, он видит лицо из амбарда Брюнеля.
Когда Гойл скрылся в темноте у них за спиной, пленник вздохнул с таким облегчением, что Тьерри уже с насмешливой улыбкой предложил ему затянуться своей сигаретой. И они в ночи двинулись дальше. На северо-восток, если Джона не вводили в заблуждение созвездия над темными полями, те же самые, что и в его мире. Некоторые даже назывались так же. Отражение в зеркале только и всего. Как часто он говорил себе так про этот мир, несмотря на две луны, несмотря на фей и ведьм.
Он даже уже задавался вопросом, а вдруг Гойла есть и по ту сторону зеркала, и просто не решаются выходить там на поверхность. Бесполезные мысли, но удобный повод отвлечься от страха, становящегося с каждой милей все невыносимей. Джон понятия не имел, как долго они в пути. Обыскивая Джона в поисках оружия, Аже нашел и забрал у него карманные часы вместе с бумажником и золотыми запонками, на которых возлюбленная его пленника заказала выгравировать инициалы, украденные им у другого инженера. Кто заказал им его похищение? Что ему предстоит? Пытки? Экзекуция? Новый плен? Вся с трудом налаженная рутина, дорогостоящая иллюзия стабильности и безопасности. Почему каждый раз во все это веришь, хотя даже последний дурак когда-нибудь осознает, что в жизни не существует никакого постоянства? Однажды охранник Джона задремал, и тот уже положил ладонь на дверную ручку, хотя карета неслась так быстро, что он, вероятно, сломал бы себе шею. Однако именно в этот момент предводитель, поскакав к окошку кареты, выкрикнул имя уже. Джон не мог с уверенностью сказать, повезло ему или нет. Уже рассвело, когда они остановились у какого-то дома. Окна с выбитыми стеклами и пробоины от выстрелов в белых оштукатуренных стенах свидетельствовали о том, что с некоторого времени в доме никто не живет. Вдалеке крутилась одна из тех ветряных мельниц, что в мире Джона считались символом Фландрии. Правда, по эту сторону зеркала деревянные крылья были окрашены в яркие цвета. В синий, как небо, даже если во Фландрии синий небо редкость, в зеленые, как бескрайние наливные луга, и в красные, как поля тюльпанов, зачастую окружавшие мельницы. Эта маленькая страна мало чем могла защититься от гойлов. Предводитель разбойников нетерпеливым жестом велел Джону выйти из кареты. Черная борода и косматые брови очень подошли бы какому-нибудь анархисту. На плакатах их обычно изображают именно такими. Уже вышел следом, тыча Джону в спину пистолетом. Однако направились они не к дому, а к колодцу. Как бешено у него забилось сердце. О да, страху нет предела. Все эти рассказы о людях, умерших от страха, — ерунда. Иначе он давно уже был бы мертв. В колодце, как и следовало ожидать, воды не оказалось. Вместо этого в глубину велись стальные ступени, какие гойлы укладывают в колодцах и шахтах, чтобы попадать туда, откуда пришли, под землю. Нет, Джон туда не вернется. Бегает он быстро. Это раз 10 спасало его в подземных туннелях. Не только от гойлов, от гигантских летучих мышей, от ящериц размером с теленка и от пауков, чьи гнезда сотнями лепятся повсюду в расселинах. Джон оглянулся. Юнец его пристрелит. И что? Думать он был уже не в состоянии. Он сбил одного из своих охранников с ног, но не успел сделать и двух шагов, как Тьерри уже с такой силой всадил револьвер ему в живот, что он с криком рухнул на колени.
«Я бы на твоем месте так не делал», — шипнул уже ему на ухо. «Если будешь создавать проблемы, Диего, не моргнув глазом, отстрелит тебе пальцы. А лезть в колодец все-таки придется».
«Диего». Насчет ливонского акцента Джон не ошибся. И как его могло успокоить, что они люди? Всем известно, что есть люди, которые добровольно сотрудничают с гойлами, и те платят им бриллиантами. А некоторые предлагают свои услуги даже бесплатно, потому что видят в каменолицах освободителей от ненавистного режима или короля. Солдат, рывком поднявший Джона на ноги, на первый взгляд тоже был человеком, однако его выдавали проступавшие на лбу полоска лунного камня и черные когти. Человека-гойл. Новая раса. С тех пор, как фея покинула Кмена, никто не знал, на чьей стороне будут сражаться человека-гойлы. Диего стал спускаться в колодец первым, освещая себе дорогу шахтерской лампой. Человека-гойл, охранявший теперь Джона вместо Тьерри уже, в лампе не нуждался. Глаза представителей новой расы обычно остаются золотыми навсегда. Колодец вел в один из туннелей, какие гойлы прокладывают прямо у поверхности земли. Этот туннель годился только для пешеходов, в то время как в большинстве из тех, что видел Джон, хватало места для всадников, во многих — для грузовых повозок, а в последнее время и поездов. В плену Джон видел схемы этой многовековой сети туннелей. Едва ли близко к поверхности земли существовало еще такое место, куда бы нельзя было добраться по подземным ходам. Кроме того, Джон знал о проектах создания туннеля, соединявшего Альбион с континентом. Похожие планы существовали и для Свериги, но даже Джон не мог сказать гойлам, как решить проблему подачи воздуха под водой. Он был рад своему неведению, иначе гойлы наверняка придумали бы, как склонить изобретателя к содействию. Дорога, по которой они шли, выглядела так, словно ее проложили совсем недавно. Она была вымощена ониксом, еще один способ издеваться над древним кланом знати, правившим гойлом Докмена.
Туннель выходил в просторный зал, спроектированный как вокзалы, какие строились повсюду у поверхности земли, разве что не нуждался в защищавшей от дождя и ветра стеклянной крыши. На путях ждали два грузовых поезда. Вероятно, они прибывали сюда из портовых городов Фландрии, чтобы снабжать подземные города Гойла всем, что давали колонии — сахаром, кофе, хлопком и гусеницами шелкопрядов. Рыботорговля, столь прибыльная для Альбиона и Лотарингии, Гойлов не интересовала. Они симпатизировали народам, считавшимися подобно им третьесортными, и предпочитали использовать на принудительных работах военнопленных. Такая позиция обеспечивала Гойлам верных союзников и в тех странах, куда сами они не добирались из-за страха перед морем. Третий состав, стоявший за двумя первыми на охраняемом солдатами пути, оказался бронированным, а на локомотиве виднелся герб Кмена, на котором после свадьбы с Амалией вместо черного мотылька феи на корнелово-красном фоне был изображен австрийский орел. Гойл, ожидавший Джона в последнем вагоне, чувствовал себя в кованых стенах явно неуютно. Хен Цао ненавидел все порождения нового времени, и Джон был уверен, что это не изменилось. Левый глаз у Гойла уже так помутнел, что тот им, вероятно, ничего не видел. Страх, ненависть, беспомощность. При виде Хен Цао Джона захлестнули воспоминания, и он тонул в них, как в море. С той самой минуты, когда похитители открыли ему, что они на пути во Фландрию, он опасался, не стоит ли за его похищением Яшмовый Гойл, и отмахивался от этой мысли, считая ее паранойей. Однако действительность вновь не уступала самым страшным его кошмарам. Кожу Хен Цао испещрили мелкие трещины. Он дорого платил за свою преданность. Мало кто из его соплеменников оставался на поверхности дольше месяца-двух, а Хен Цао без устали разъезжал по поручению своего короля. Его яшмовое лицо казалось Джону таким же знакомым, как собственное или как лицо Кмена. Интересно, король так же постарел, как его ищейка? Судя по фотографиям Кмена и его человеческой жены, в газетах он не изменился. Король Гойлов был красавцем, гораздо привлекательнее и моложе правителей из рода людей, которым он объявил войну.
«Это они объявили нам войну», — возразил бы на это Хен Цао. «И уже давно».
Новое лицо Джон воспринимал как маску. Не подведет ли она? Он выработал в своей речи альбионский акцент и научился боксировать, чтобы изменить язык тела. Ничто так не выдает, как привычные жесты. И все еще слишком быстро появлялась нервная дрожь, которая дарили его годы, проведенные под землей. Хен Цао наверняка это помнит, как и многое другое. «Можно ли узнать, какова цель похищения?» «Да, Джон, все правильно. И Замбат Брюнель не боится и ничего не знает о Гойле, кроме того, что они враги Альбиона и страшатся открытого моря».
«Похищение?» Вот уж не думал, что мое приглашение будет воспринято именно так. Клифтонский мост, железнодорожная линия между Голдсмутом и Пендрагоном, туннель под Лондрой, телеграфный кабель до Нового Амстердама.
Хен Цао потер растрескавшуюся кожу.
Наш король — большой почитатель вашего инженерного искусства, господин Брюнель.
И действительно, маска держалась, даже под мутным взглядом человека, который долгие годы не упускал ни единой возможности разрушить любые иллюзии Джона на свой счет. Хотя что тут удивительного, она выдержала даже взгляд его сына.
«Вы преувеличиваете. Мне известно, что на Гойлов работает как минимум столь же одаренный инженер. Как-никак его самолеты потопили и мой пока лучший корабль».
«Ого, чужое лицо лишает осторожности. Джон, как это понимать? Тебе все еще мало похвал в адрес своего гения?»
«Ах да, самолеты».
Хен Цао улыбнулся. Если то, как он растянул беззубый рот, можно назвать улыбкой. Стоявшая у него за спиной женщина в форме протянула ему плоский кожаный футляр. Гойл достал оттуда зеркало с такой изящной серебряной ручкой, что она утонула в его яшмовой ладони.
«Впервые услышав про инженера, которому король Уилфрид Альбионский обязан вызывающими всеобщий восторг безлошадными каретами, я запросил у наших шпионов описание внешности этого Изомбарда Брюнеля. Они прислали описание, и я подумал, что ошибся. А потом услышал про этот железный корабль. Много лет назад мы планировали строить железные корабли. Все сорвалось лишь потому, что мы лишились инженера».
Хен Цао встал рядом с Джоном, держа зеркало так, чтобы они оба могли заглянуть в него. Джон во все глаза смотрел на отражение в зеркале. Своего настоящего лица он не видел больше 8 лет.
«Потрясающе, правда?»
Хен Цао опустил зеркало.
«Человек, у которого я конфисковал эту чудесную вещицу, утверждал, что нашел ее в одном из заброшенных серебряных дворцов. Не знаю, слышали ли вы о них, входить туда очень небезопасно для здоровья». Джон огляделся по сторонам. Человек Агойл стоял прямо у него за спиной. Чернобородый охранял дверь. «Попрощайся с солнцем, Джон. С утренними прогулками на свежем воздухе, с ресторанами и театрами». «А, мистер Брюнель, какая честь! А Джордж, проводи джентльмена за наш лучший столик». Кожа у его возлюбленной такая мягкая на ощупь, почти как меха, которую она так любит. Все напрасно. Бесконечные недели в бегах, без сна в туннелях, куда не проникает свет, с обожженной огненными ящерицами кожей, в лихорадке после укусов крыс и ядовитых пауков. До сих пор его преследовало навязчивое желание мыться как можно чаще, как будто он мог соскрести с себя эти воспоминания. Как он нашел в себе смелость бежать, он не помнил. Впервые проявил настоящую смелость, а рассказать об этом никому не мог, потому что Джон Бесшабашный был обязан умереть в туннелях. «А почему Альбион?» Хинца убрал зеркало в футляр и вернул женщине форме. Среди гольских женщин много красавиц, не была исключением и это. В Альбион я попал не сразу. Сначала с трудом добрался до Свириги. Джон хотел оградить себя от гойлов открытым морем, единственным, чего они всерьез боятся. Но в Альбион он стремился с самого начала. Благодаря колониям эта страна обладала неограниченными сырьевыми ресурсами, а работорговля давала бесплатную рабочую силу. Только при наличии этих условий он мог продавать свои изобретения. Прошло несколько месяцев, прежде чем Джону удалось тайком проникнуть на грузовое судно, следовавшее из Бирки в Голдсмут. «А новое лицо?» «Ниссе. Они на редкость щедры на колдовство, когда видят отчаявшегося человека. Стоял ноябрь, глубокая зима в Свириге, а эти гномы оказались такими пугливыми, что Джон, разыскивая их, едва не замерз насмерть. Он узнал о них из гойльских архивов. До сих пор идут споры о том, являются ли Ниссе дальними родственниками аустрийских, альбионских и лотаринских домовых или представляют собой северный вид карликов. В Свириге их называют Ялпар и Нуден — помощники в беде. Чтобы показаться человеку, они должны поверить, что он действительно в отчаянии. И что, они и впрямь не берут платы за помощь? Да, не берут. Казалось странным беседовать с яшмовым псом о Ниссе, но Джон давно уже считал, что это слово определяет жизнь лучше других. Странное. Он попытался подсчитать шаги до двери, но что дальше? Удастся ли ему добежать до колодца? Нет. Человек Гойл, возможно, стрелок так себе, но Хинсау выстрелом выбивает глаза золотому ворону в полете. Хотя и предпочитает пистолету саблю, поскольку огнестрельное оружие несовместимо с его представлениями о воинской чести. На миг Джона охватила ностальгии по Альбиону настолько сильная, что причинила физическую боль. «Тебе не надо было бежать до самой Свириги, чтобы найти бескорыстных помощников», — сказал Хинсау. «У нас ходят рассказы о безглазых саламандрах, которые исполняют желания ищущих помощи, ничего за это не требуя. Ваги-анёти, буквально по-альбионски чешуйчатые ангелы. Говорят, они водятся в карстовых пещерах, богатых фосфатными породами. Сам я пока ни одной не встречал». Вероятно, никогда до такой степени не отчаивался. Или потому, что очень не люблю просить о помощи. «Можно мне в последний раз глотнуть воздуха? В последний раз увидеть небо?» Хин Цао насмешливо взглянул на Джона. «А ты по-прежнему склонен все драматизировать. Могу тебя успокоить. Небо скоро увидишь. 3-4 дня, и снова будешь среди своих». «Свои. Иногда они мало чем отличаются от чужих, взять хотя бы его похитителей». Хинсау усмехнулся, будто прочитал его мысли. Говорят, что видеть человека насквозь легче всего тем, кто его любит. На самом деле тем, кто в состоянии его напугать. «Джон, тебе стоило бы поблагодарить меня», — продолжал Хинсау. «Ты ведь любишь изображать из себя пророка новой магии. Я доставлю тебя в страну, где многие ей еще противятся. Альбион в твою веру давно обращен». С глухим стуком заработал мотор локомотива, и металлический пол под ногами Джона задрожал. Он сам показал гойлам, как запустить поезда под землей. «Ах да, пока не забыл», — сказал Хинцао, когда Джон пытался сообразить, какую страну он имеет в виду. «Я встречался с твоим сыном». «Час от часу не легче». «Он, я слышал, вроде бы угнал один из моих самолетов». Джон старался говорить так же невозмутимо, как Хинцао. Бесстрашие у него от матери. Угнанный самолет, роль, которую Джон сыграл во время кровавой свадьбы, Лондра Иллюстрейтед Ньюс сообщала обо всем этом не слишком много, но король Альбиона, естественно, знал куда больше, чем было написано в газете. А о том, что известно Уилфреду Альбионскому, обычно узнавал и высоко ценимый им инженер.
Стоящая рядом с Хинцао девушка в форме махнула рукой, приглашая войти нарочного. Тот протянул яшмовому Гойлу запечатанную депешу. Ничего хорошего ее содержание не сулило. В плену Джон научился читать по каменным лицам, как по собственному. Плохие новости? Во взгляде, которым Гойл окинул Джона, читалось предостережение. Никаких фамильярностей. Яшмовый пес Кмена не любил, когда кто-то забывал, что находится в его власти. Хинца очень тщательно, как это делает человек, мысли которого где-то далеко, свернул депешу и сунул ее в карман мундира. «Плохие. Во многом из-за тебя. И ты здесь, чтобы это исправить».